Здравствуйте. В эфире программа «Беседа с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, по традиции, первый вопрос от нашей редакции. Готовится празднование тысячелетия русского монашества на Афоне. Что значит этот далекий греческий полуостров для русского монашества, для русского человека, для России?
Вы знаете, наш народ особый. Славянский народ, все, кто принадлежит Русской Православной Церкви, это и россияне, это и белорусы, и украинцы. Вот. Мы славянский народ, и в наших, знаете, уже сердцах и в душах на генном уровне есть очень важная особенность. Мы от своих родителей получили это, из поколения в поколение передается, как я уже сказал, уже на генном уровне заложено стремление к святости. Вот мы стремимся действительно к Богу, и какие бы ни были искушения, какие бы ни были испытания на жизненном пути наших народов, нашего народа, все равно человек стремится к Богу. Это характерно, естественно. Недаром говорят, что душа, она по природе христианка. Вот, мы стремимся к Богу. И, конечно же, нам нужен какой-то пример для подражания. Где взять эти примеры? Совершенно не случайно существовала на Руси традиция совершать паломничество к святыням. Вот, Киев – это мать русских городов, и к пещерам Киево-Печерского монастыря, а впоследствии Лавры, стремились люди совершенно не случайно. Там огромное количество примеров подвижничества, святости, чистоты. И те, кто посещал эти монастыри, особенно древние Лавры Киево-Печерской, Почаевской Лавры, а потом уже впоследствии и Троицы Сергиевой Лавры, да и других монастырей, Псково-Печорского монастыря. Люди встречались там с теми подвижниками, которые действительно являются настоящими аскетами, святыми подвижниками. И люди получали все необходимое для своей духовной жизни. Они получали, во-первых, прощение своих грехов в таинстве покаяния, потому что люди, приходя к святыне или к монастырям, к монастырским святыням, естественно, приносили покаяние, стремились очиститься, потому что они видели святость, они стремились тоже очистить себя от всякой скверны и нечистоты. И в таинстве покаяния получали прощение своих грехов. И, конечно, стремились найти такой пример для подражания. И подвижники, аскеты действительно удовлетворяли просьбы и пожелания этих паломников. Вот. Но было еще одно место, такое место, где подвязались только монахи мужского пола, мужчины, монахи. И это место было еще связано с тем, что по жребию апостольской проповеди, Афон, этот полуостров, выпал по жребию Пресвятой Богородицы. И она до сегодняшнего дня является покровительницей этого места и всех тех, кто там подвязается. И, конечно, Афон – это было особое место молитвы, особое место подвигов. Да и сама гора Афон, вот если ее так посмотреть, вот так, с такой, знаете, юго-западной стороны, то можно увидеть, как вот даже очертание земли, оно свидетельствует о том, что вот как бы, знаете, из Европы можно так идти, так чисто символически провести. И вот идет такое восхождение, 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 и на краю этой Афон горы, самая высокая гора, то есть вот знаете, как бы вот такое, такая горочка, по которой восходят люди от земли на небо, даже вот символически, но это действительно так, люди там подвязаются, люди, кто желает посвятить себя на служение Богу, уходили на святую гору Афон, и там, общаясь с Богом, в молитве друг с другом, подвязаясь, поддерживая друг друга, достигали святости. Так что Афонская гора для нас является особым местом подвигов, подвижников благочестия. И совершенно не случайно стремились туда и наши люди русские, которые хотели себя посвятить на служение Богу. Там, конечно, суровый климат, несмотря на то, что это южная часть нашей земли. Вот, но все равно там и влажность очень такая суровая, да и подвиги они берут на себя очень такие серьезные. Так что Афон всегда для каждого из нас был примером высокой аскетической жизни людей. Кто хочет святости, тот непременно уходит на Афон. Там меньше соблазнов, которые сегодня существуют в наших монастырях. Ведь в наших монастырях сегодня очень много туристов, очень много паломников. Ну, даже паломники, они все-таки приходят с целью помолиться, очиститься, принести покаяние. Вот. А туристы приходят просто ради любопытства узнать, посмотреть. Вот. И они, конечно, вносят в жизнь монахов некую такую турбуленцию, знаете, вот искушение такое. Да. Вот. А на фоне там молитва. Там молитва, там подвиг. Вот. Хотя, конечно, враг рода человеческого везде действует, везде искушает людей. Вот. И на Афоне то же самое. Поэтому на Афоне и сложно подвязаться, несмотря на то, что этот остров или полуостров, который как бы весь посвящен подвигу духовно-аскетической жизни монахов. Так что мы будем праздновать этот славный юбилей за эту 1000 лет существования этого полуострова, как подвижнического места. Да, оно для нас, конечно, очень символично, очень знаково. Вот, и мы всегда обращали внимание на подвижников, которые там трудятся.
Благодарю вас, Владыка, и переходим к вопросам наших зрителей. Из Архангельской области у нас первый вопрос от Александра. Он спрашивает, не грех ли молиться за облегчение участи усопших?
Вы знаете, Александр, мы немножко по-другому формулируем эту просьбу. Мы не пытаемся как бы улучшить участь, да, или изменить участь усопших. Мы молимся о том, чтобы Господь простил все прегрешения вольные и невольные усопшим, нашим близким, знакомым, ну и всем тем, о ком мы молимся. И просим, чтобы Господь простил и вселил их в селение праведных. Вот это чрезвычайно важно. Так что молиться можно, никакого греха в этом нету.
Владыка, следующий вопрос у нас из Ставропольского края от Аллы. Внук у нее родился на усекновение главы Иоанна Крестителя. И Алла боится, что ребенок повторит судьбу Предтечи Господней.
Да никак нет. Не бойтесь, Алла. Пророк Предтеча Креститель Господень Иоанн, он исполнил особую мессианскую свою деятельность или свое мессианское служение. Он был действительно предтечей. Он готовил людей к встрече Мессии. Вот, и поэтому ему надлежало это исполнить. Хотя, конечно, он по-человечески не понимал и не знал в то время, что ему надлежит. Но Господь его так устроил путь. Вот, ему надлежало не только проповедовать в Иудее пришествие, скорое пришествие Мессии, но надлежало ему еще и сойти в ад и там проповедовать пришествие Мессии, даже в ад. Вот. Никак не связывать это со своим ребеночком. Вот. Ему не уготована эта миссия, так что не ждите. Нет, не волнуйтесь.
Благодарю, Владыка. Следующий вопрос у нас из Костромы от Инны. И похожий вопрос задает Вера из Владимирской области. Муж не хочет венчаться, говорят, что невенчанный брак – это блуд, и Бог не слышит молитв. Так ли это?
Вы знаете, не совсем так. Сказать, что Бог не слышит молитв, это неправильно. Бог все видит, все слышит, все знает. Другое дело, Господь не всегда исполняет наши молитвы. По разным причинам. Их может быть очень много. Или мы не о том молимся, не то просим. Вот, или плохо молимся, плохо просим. Да. А Господь слышит. И слышит, и видит, и знает. Но это всесовершеннейший Дух, который все знает, все видит и все слышит. А то, что Он не исполняет наши просьбы, не всегда мы просим то, что нам полезно и спасительно. Вот. То, что касается ваших мужей, которые не хотят венчаться. Ну, вы знаете, если брак зарегистрирован, в ЗАГСе, официальный орган власти, у нас есть ЗАГС, где регистрируется супружеская пара, вот, это уже считается законный брак. Но он не благословлен церковью, не благословлен Богом. И поэтому мы говорим, надо дополнить эту регистрацию брака, вашу семейную связь и жизнь вашу семейную, благословением Божьим. Поэтому приходите, венчайтесь. Вы получите еще и благословение Божие на вашу супружескую жизнь. Господь будет вам помогать в вашей супружеской жизни. Будет Господь помогать рожать детей, воспитывать их. Да и ваша жизнь будет проходить под благословением и покровом Божиим. Вот это чрезвычайно важно. Назвать семейную жизнь или те, кто зарегистрировал семейную жизнь в ЗАГСе, блудом, это неправильно. У нас сегодня еще, знаете, есть такое понятие, которое несколько трансформировалось в современной жизни. Говорят, знаете, тот, кто ведет совместное хозяйство, они уже якобы и являются в состоянии гражданского брака. Это не гражданский брак. Гражданский брак – это тот, который зарегистрирован в ЗАГСе. А если люди, муж и жена, или мужчина и женщина не зарегистрировали в брак, даже ведут совместное хозяйство, то у нас на церковном языке это называется блудное сожительство. Вот что блудное сожительство. А зарегистрированный в органах государственной власти брак, даже если он не имеет церковного благословения, это уже, вот это и есть гражданский брак. Понимаете? Но для того, чтобы он был полноценным, чтобы Господь благословлял, надо венчаться. Если вы хотите, чтобы и у вас в семье было благополучие, и согласие, и Божья помощь была, надо просить у Бога благословения. Особая благодать подается в таинстве венчания, в таинстве брака. Вот. А Господь слышит, конечно, молитву.
Благодарю за ответ, Владыка. Следующий вопрос у нас из Нижнего Новгорода от Натальи. Внук не ходит в храм. Наталья интересуется, нужно ли заставлять его это делать.
Знаете, Наталья, уже поздно. Заставлять, конечно, нельзя. Вы знаете, есть еще такая ненавязчивая проповедь, когда вы сами в семье будете вести вот такую, знаете, благочестивую жизнь. Вот. Не надо заставлять. Надо было воспитывать детей своих. Вот. А бабушки еще и воспитывают внучат. Надо воспитывать. Надо делать так, чтобы ребенок сам понимал значение, важность своего посещения храма. А заставлять это бесполезно. Вы просто, знаете, вызовете отторжение и такое, знаете, может быть, агрессивное даже противостояние, противоборство какое-то. Уже поздно. Надо с самого раннего детства заниматься воспитанием. А еще лучше, как мы говорим иногда, воспитать надо родителей, чтобы родители потом правильно воспитывали своих детей. Вот. Но этот процесс, знаете, был нарушен у нас, особенно в России после революции. Сегодня очень трудно как-то, знаете, вот так восстановить этот процесс, который существовал долгие-долгие столетия на Земле. Вот. Но, тем не менее, не безнадежная ситуация, поэтому продолжайте. Сами ходите в храм, сами молитесь. Вот. Придете, расскажете. Но надо делать так ненавязчиво, чтобы ребенок понял красоту молитвы, красоту богослужения, чтобы он понял, что это нужно, важно, объяснять надо. Сегодня, знаете, молодые люди нуждаются в таком объяснении, вот, а насильно кого-то загонять в храм не следует, потому что будет еще хуже реакция.
Вопрос у нас есть из Липецка от Валентины. Валентина спрашивает, как лучше читать псалтырь, по-русски или по-церковному?
Но вы знаете, для Бога не существует языков. Господь знает нашу молитву. Вот. А для нас самих, конечно, следует читать на таком языке, на котором нам более понятно. Вот. Но церковнославянский язык, он у нас употребляется, как вы знаете, в богослужении. Вот. Он не употребляется в быту, и поэтому он немножко так, знаете, уходит как бы в забытие. И я знаю таких многих, да и сам когда-то, я когда был еще молодым, вот мне много было непонятно в церковно-славянском языке, так я, знаете, брал два текста и параллельно. Вначале читаю на русском языке, потом читаю на церковно-славянском языке, чтобы мне было так немножко понятно, о чем идет речь. Есть такая практика. Я знаю, что многие так вот начинают изучать церковно-славянский язык, читая на русском языке, а потом там прочитал стих на русском языке, стих на церковно-славянском, чтобы было понятно. А потом я знаю таких людей, которые вот так входят в смыслы понятия церковного славянского языка, и потом они даже житие святых, святителя Дмитрия Ростовского читают на церковно-славянском языке и говорят, не, мы на русском сейчас не будем, потому что вот какой-то такой, знаете, вот он певучий такой язык церковно-славянский, да, он нам нравится, и тем более вот он употребляется у нас в богослужении. Потом легче воспринимается богослужебный текст, который мы слышим в наших храмах. Так что есть разные методы. Главное, чтобы вы понимали, о чем читаете и о чем будем молиться.
Вопрос из Омска от Нины. После гриппа осложнения, сильные головные боли и не может из-за этого сосредоточенно молиться. Интересуется, как лучше готовиться к причастию и как молиться во время Великого Поста.
Вы знаете, даже если люди не переносили, может быть, каких-то болезней, все равно долго сосредоточенно читать или книгу, или молитвы, это бывает очень сложно. Именно поэтому наше состояние именуется подвигом. Всех тех, кто молится, всех тех, кто себя настраивает, это подвиг. И тело устает, и мысли рассеиваются, да еще и враг рода человеческого искушает, хотя Господь помогает людям молиться, вот, и способствует молитве, вот, но искушений очень много бывает, поэтому не смущайтесь, все равно продолжайте, насколько возможно. Самое главное, чтобы у вас не было надрыва, чтобы вы не надорвали себя. Помолились немножко, отдохните, займитесь чем-то другим. Вы знаете, ведь процесс жизни человека, он многообразен. Вот. Но не надо вот прям, знаете, взял молитву слов и с утра до вечера прям, знаете, вот читаешь и читаешь. Нет, чередовать. Устали, если вы дома совершаете правила. Прочитали немножко, передохните. Вот, опять прочитайте, опять передохните. Чтобы это не было вот в тягость такую. Вот. А в храме что делать? В храме идет молитва, и там, я думаю, что никто не должен, знаете, впадать в какое-то чувство отчаяния. В храме особая молитва. Если один человек вдруг потерял бдительность, вот, рассеялся, его поддержит другое, знаете, вот такая вот молитва соборная, она, знаете, настолько поддерживает друг друга. Один ослаб, другой его поддерживает. Как, знаете, на лодке, когда плывут лодки и много гребцов, знаете, вот когда все гребут, вот вдруг один немножко устал, он знает, что кто-то его поддержит. Потом он пришел в силу, он тогда начинает грести. Так что грести надо все вместе, а в храме гребут все вместе. Так что в храме корабль церковный плывет, идет очень быстро, хорошо.
Еще вопрос из Мариэл от Анны. Священник не разрешает смотреть православное телевидение во время Великого Поста. Правильно ли это?
Ну, вы знаете, надо спросить у священника, чем он это мотивирует. Может быть, у вас какие-то были другие причины, почему он вам запретил это. Но я знаю, что сам по себе знаю, вот, что, знаете, только стоит включить телевизор, да, то хочется и то, и другое. А потом уже и о православной программе и забываешь, что она вообще-то есть. Там увлекают другие какие-то программы. Вот. Но, может быть, священник, зная вас, ваше внутреннее настроение, состояние, может быть, он и правильно поступил. Вот. Ну, а вообще, наверное, вот у нас сегодня есть хорошая программа, это телеканал «Союз», православный телеканал, на котором практически все время идут хорошие, добрые передачи, которые вдохновляют людей, помогают им на жизненном пути. Я знаю, знаете, есть такие семьи у нас, которые говорят, мы только включаем этот телеканал «Союз» и больше мы ничего не смотрим. Знаете, даже вот просто включаем, он у нас, знаете, как фон идет, да, где-то что-то вот так проходишь, раз, о, что-то услышал, что-то еще, так вроде на кухне суетишься, вроде молиться, готовишь обед или завтрак, и думать о чем-то трудно, включил телеканал «Союз». Все, и вроде бы ты и слушаешь, вроде бы и духовно какое-то назидание получаешь духовное, и в то же время успеваешь что-то делать на кухне. неплохой канал. Я думаю, даже это очень хороший. По крайней мере, сравнивая его с другим, могу точно сказать, там нету ни насилия, ни крови, ни каких-то бандитских разборок. Но не знаю, видимо, священник знает ваше личное внутреннее настроение. Может быть, поэтому он вам и не рекомендовал.
Вопрос из Ульяновской области от Лидии, 55 лет. Она недавно крестилась и спрашивает, нужно ли каяться за старые грехи или они уже прощены в крещении.
Вы знаете, в этом случае, наверное, лучше всего это совесть каждого человека. Конечно, мы говорим о том, что в крещении, особенно взрослых людей, и ведь совершенно не случайно говорили о князе Владимире, нашем равноапостольном, что он долго не принимал крещение, ссылаясь на то, что вот он в старости примет крещение, и ему все грехи сразу и простятся. О! Вот. Но на самом деле... Так ли это? И почему церковь вот не делает на этом акцента и как бы не рекламирует это? Да потому что для нас важно не только прощение грехов, а для нас, для христианина, важно наше внутреннее преображение. Даже если мне Господь вот сегодня все мои грехи простит, а я ничего не сделаю сам, если я даже не сделаю ни одного шага на пути к своему духовному совершенству, то будет ли в этом польза для меня? Ведь наша главная задача – уподобиться Богу. Не просто, знаете, получить какую-то гарантию, что вот я не попаду там в преисподнюю, да, вдали от Бога. Мы призваны не просто получить прощение грехов, а мы призваны к тому, чтобы уподобиться Богу. Именно поэтому люди и наша практика церковная, совершение таинства крещения в раннем возрасте, чтобы мы уже с самого раннего возраста учились делать добро, преображали себя, становились лучше, чтобы с самого раннего возраста начинался вот этот процесс богоуподобления. Вот что важно, понимаете? Не просто получить прощение, отпущение грехов. Нет, это не самоцель прощения грехов, а цель наша – уподобиться Богу. И вот тогда вы поймете. И, конечно, совесть вам будет подсказывать. Если совесть вам говорит, что нет, несмотря на то, что я принял крещение, но я же сделал что-то плохое, если совесть обличает, конечно, надо каяться в этом. Надо, конечно, просить у Бога прощения. Господи, несмотря на то, что я крестился, и вроде мне в танце крещения прощены грехи, а я чувствую, что обида где-то у меня еще здесь сидит, надо на кого-то эту обиду или излить, или простить, или исправиться, или искоренить в себе вот эти все вирусы, которыми я засорил свою душу. Так что, если совесть говорит вам, надо каяться, идите. Хуже от этого, по крайней мере, хуже ничего не будет. Да, только будет благо. Ну и, конечно, еще раз скажу, наша цель не просто получить прощение грехов, а уподобиться Богу, преобразить себя, стать лучше. И вот это становление, оно должно начинаться с самого раннего возраста.
Вопрос из Иркутска от Светланы. Светлана водила внука в храм с 3 месяцев, а теперь он подсел на компьютерные игры, в храм не ходит. Что делать? Просит вашего совета.
Ну, что могу посоветовать, Светлана? Молиться, наверное, надо. Опять-таки, я не хочу никого судить, а просто хочу сказать, соблазн очень велик сегодня. И вот эти все компьютерные игры, да как, в общем-то, и любые другие игры, они так увлекают, вроде так легко, да? Вот если кто-то играет в футбол там, или в лапту, или еще в какие-то игры, даже надо выйти из дома, это же надо одеть форму, да, или это надо потрудиться, чтобы найти компаньонов, кто с вами будет играть в какие-то игры, да? А компьютерные игры, слушайте, это так легко. Никуда ходить не надо, никакого обмундирования не надо. Сиди себе, нажимай на эти кнопочки, да, и играй в свое удовольствие. А время-то летит. Это очень серьезное искушение и испытание для современного человека. Вот. Ну и, конечно, то, что вы говорите о том, что он ходил когда-то в детстве в храм, я думаю, что все равно где-то когда-то это еще и может дать какие-то свои плоды. Но насильно, конечно, заставлять бесполезно. Он вас не поймет. Видимо, еще раз хочу сказать, я никого не хочу осудить, но, видимо, есть пробел в деле воспитания. Поэтому молиться надо, наверное, сегодня.
Еще один вопрос у нас от Нины из Серпухова. У нее проблема, крестная дочь ее занялась колдовством. Что делать с этим?
Ну, вот это тоже, знаете, проблема, которая сегодня очень актуальна. Сегодня, к сожалению, я знаю о том, что распространяются книги, и они, я знаю даже прям, знаете, и черные, и белые магии, какие-то вот эти оккультные различные книги, они практически за бесплатно раздаются людям. Это, если хотите, искушение. Самое настоящее искушение, и я бы даже сказал, знаете, это преднамеренное внедрение, вот такое, знаете, интервенция такая на уровне духовного воспитания человека. Сегодня я бы даже назвал это такой духовной диверсией по отношению к нашему народу. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы наш народ впал вот в такое состояние, когда человек отказывается от Бога. И тогда он становится очень легкой добычей, не только для врага рода человеческого, дьявола, даже для сегодняшних политиков. Понимаете, когда человек свободен от грехов, когда человек имеет связь с Богом, то он не будет легкой добычей для каких-то оккупантов или политиков. Он свободен, и Господь ему помогает. Как только человек забывает о Боге, как только человек становится рабом своих страстей и грехов, то он становится легкой добычей для тех, кто хочет нами или вами управлять. Вот и все. Поэтому хотите быть свободными, надо, во-первых, освободиться от грехов, от страстей. И тогда никто не сможет вами управлять и манипулировать. Вот. И я в этом вижу настоящую духовную диверсию против нашего народа, который любит Бога, жил всегда с Богом на протяжении многих столетий. Поэтому, конечно, друзья мои, будьте бдительными. Вот. А вот эти все колдуны, все шарлатаны, вот ворожеи, они только способствуют духовному разложению нашего народа. Но что делать? Знаете, в старые древние времена к ним применяли какие-то суды, там сжигали их на костре. Сегодня, конечно, этого делать не следует. Вот. Надо помнить и знать, и, может быть, их предупреждать, что вы же губите в первую очередь свою душу, а потом пытаетесь погубить других людей. Не делайте этого, не совершайте этого тяжкого греха против себя, против своей души, против Бога. Вот. Но и за них надо молиться. Молиться, чтобы Господь оградил людей от этих людей, которые употребляют в своей жизни имена темной силы и с их помощью пытаются принести какое-то зло. Но, как говорил Христос Спаситель, надлежит этому быть. Горе только просто тому человеку, который этим занимается. Губит себя, губит свою душу.
Еще на один вопрос мы успеваем ответить в рамках нашей сегодняшней программы. Михаил из Курска спрашивает, как часто надо исповедоваться и причащаться?
Вы знаете, Михаил, у нас совсем недавно, в прошлом году, на архиерейском совещании было принято очень серьезное решение, был принят очень серьезный документ о причащении, о Евхаристии. Поэтому вот вы почитайте этот документ. Он сегодня доступен и в интернете, и можно его прочитать. Архиерейское совещание нашей церкви приняло такое решение. В зависимости от вашего внутреннего настроения, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, где вы работаете, как вы свою жизнь проводите, вы сами подумайте, как вам правильно регламентировать свою жизнь. Вот. Поэтому церковь уже вот так вот четко определила, какое должно быть правило, какой должен быть период для подготовки к этому великому таинству, принятию тела и крови Христовой. Вот. Ну и, конечно, надо советоваться со священником, если есть духовник, с духовником. То есть тот человек, который, может быть, вам помогает в вашей духовной жизни. Он священник, как правило, на том приходе, где вы совершаете свои молитвы, куда вы ходите, он вам может подсказать. И, может быть, даже и поможет приобрести вот эти правила.
Благодарю за ответ, Владыка.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.